Я прочитаю из книги Откровения, 22 глава, 11 стих. Стих, который все мы на память знаем, но все равно есть о чем порассуждать. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Тема общения у нас – человек Божий. Сегодня мы много слышали, что это и статус такой высокий, Божий человек. Слышали о том, что нужно убегать, как выше этого стиха сказано, убегай сего. И вот в этом 11 стихе сказано, что люди будут определяться на два русла. Нечистые пусть сквернятся, а святой да освящается еще. Человек Божий, он обязательно должен быть святым. Обязательно нам предстоит путь освящения. По-другому не бывает. Нейтрального положения не бывает. Или оскверняться, или освящаться. Другого варианта не существует. И поэтому сегодня, вот как уже и Виталий Алексеевич говорил о том, что когда видишь, попадают в сеть, ну и тогда думаешь и переживаешь, освящаются или оскверняются. Что происходит? Одновременно не получается оскверняться и очищаться. Избирается направление. А человеку Божию должно освящаться. Ну, я хочу кратенько сказать, это как бы тема даже для евангелизационного собрания. Но я так рассуждал, думаю, учитывая то, что мы здесь... Ну, и разного возраста, и разного стажа христианства, все-таки скажу, как стать человеком Божьим? Человек Божий, преуспевай. Но для того, чтобы это слово относилось, и святой освящается, и преуспевать в чем, нужно вначале стать человеком Божьим. Сегодня мы уже слышали о том, что этот статус доступен каждому. Не исключение это. Теперь зависит только от нас. Христос оплатил уже возможность каждому из нас, каждому жителю земли, из нас я имею в виду жителей земли, стать человеком Божьим, получить этот высокий статус. А как? Два шага сделать достаточно, чтобы стать человеком Божьим. Только два шага. Первое – это покаяние, и второе – вера. Вера в то, что грехи мне прощенные, вера в то, что я теперь... сокрывшись во Христе Иисусе, праведный и свят. Если человек, покаявшись, не уверовал в то, что он теперь человек Божий, значит, не до конца сделано. Эти два шага нужно сделать – покаяться и уверовать в то, что грехи прощенные, то, что я теперь праведник. Да, это так все просто. Просто это потому, что уже оплачено за это. Жертва Иисуса Христа, наше спасение дорого стоит. Наше право стать членом Церкви Христовой дорого стоит. Но за это уже уплачено. И поэтому два шага – покаяться и уверовать, и достаточно. И теперь ты получаешь новый статус – человек Божий. А теперь, человек Божий, предстоит перед тобою большой много трудностей и переживаний – путь. Этот путь принадлежит только Божьим людям. Путь освящения. И на этом пути много бывает трудностей, много препятствий мы встречаем. Об этом я хочу немножечко поговорить. Нередко люди... в больших переживаниях из-за того, что повторяется один и тот же грех. Как будто бы какие-то пробуксовки дает путь или мое освящение, и не могу продвинуться дальше. Дорогие братья, я хочу вот на что обратить внимание. Как мы становимся детьми Божьими или человеком Божьим верой, об этом я уже говорил, ну, покаяние на своем месте, я сейчас о вере хочу сказать, верой. Так точно и путем освящения нужно идти верой. Ну, вера, есть такое выражение в послании к римлянам, от веры в веру. Покаяние человек совершить не может, пока, если он не уверует, что есть Бог. Это одно направление веры. То есть стать верующим человеком, верующим в Бога. А той вере, которую я сейчас сказал, после покаяния уверовать, что я теперь прощенный, это уже другая вера. Это не просто вера в то, что Бог есть, а уверовал в то, что я теперь праведный и святой. И уверовал, что я человек Божий, уверовал в то, что мое имя записано в книгу жизни. Но путем освящения тоже нужно идти верой. Это следующий шаг веры. Да и вообще все наши отношения с Богом строятся исключительно на вере. Во что нужно веровать человеку, ставшему на путь Божий, то есть ставшему человеком Божьим, чтобы успешно совершать путь освящения? Ну, я так немножечко, ну, схему некак нарисовать, руками чуть буду показывать. Ну, сначала я хочу сказать, что такое освящение. Вот уровень, допустим, грешного человека, а вот уровень святого Бога. До этого уровня подняться человек не может, пока на земле. Но уверовав, что я праведник, когда он еще на таком низком уровне грешного человека, а вот святость Божья, он уже верой получил в очах Божьих статус святой. По практической жизни еще нет. Он еще имеет много-много и минусов, и мысли греховные, и поступки греховные, и так далее, так далее. Много еще пороков. Это у него еще впереди, ему еще предстоит от этого освобождаться. Но в очах Господних он уже свят, потому что он облегся в святость Иисуса Христа. Это происходит верой. А теперь начинается путь. Теперь нужно приводить в гармонию вот эти два положения. То положение, которое я по факту являюсь, и то положение, которое я верой воспринял. Я воспринял праведность Иисуса Христа. Значит, на мне праведность равна праведности Божьей. Это получил я верой, не по факту. По факту я далеко еще. И вот теперь стремление всей жизни подниматься к положению святого Бога. Практической жизни, не просто положение, ну, как Бог это воспринимает, как Он видит меня во Христе Иисусе, я должен работать над собой. Вот этот путь к святости или усовершенство в святости и называется освящение. И на этом пути будут и падения, и удачи, и неудачи. Много шишек будешь набивать. Но и этот путь нужно пройти с верой в победу. С верой, что я все равно достигну, нет ни своей силы, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И когда человек спотыкается часто, потом он приходит к унынию, потом он говорит, наверное, это не для меня, вот где ошибка, вот где неправильно. Ведь слова Иисуса Христа, который сказал, «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Эти слова сказал Иисус Христос, и в то время они имели силу, и в наше время силу имеют. А кто-то говорит, ну у меня так не получается, значит что, что-то у меня не в порядке, или сегодня это уже не срабатывает, сегодня, когда вот эти все сети, когда столько искушений. Ну здесь я смотрю, все равно больше пожилых людей, вот здесь побольше молодых. Молодые не помнят этого времени, а мы-то пожилые помним. Когда еще не было вот бесстыдных картин, нигде не встретишь, ни в журналах, ни в киосках, нигде. Это была запрещенная тема вообще в стране. Тогда проще было. А когда сейчас на огромных рекламах бесстыдные картины, как теперь, что это за сети такие, как теперь выжить молодежи? Когда столько навалилось, вот и в интернете, и в мобильных телефонах, и в разговорах, вот как теперь устоять? Дорогие друзья, братья мои, слово Христа и теперь остается в силе. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Итак, что, с какой верой, что за вера, во что верить, чтобы идти путем освящения? Вера в то, что борьба моя, в которую я сознательно вступаю, борьба против греха, в моей личной душе, потому что плоть желает противного духу и дух противного плоти, закончится обязательно победой. Начавший в нас доброе дело, совершит его до конца. Так Бог обещает. И если я вхожу в этот бой, а кто его знает, чья возьмет? Кто его знает, чем закончится? Это сомнение. А если я вступаю в этот бой, я понимаю, что я должен конкретную позицию занять. Я не должен заигрывать с грехом, о чем мы уже сегодня слышали, вот, и в частности, убегай. Это позиция, убегай. Но что делать, если и убегаешь, и спотыкаешься, и падаешь, и новые-новые шишки набиваешь. И я встречался, когда молодой человек исповедуется 25-й раз в одном и том же грехе, и говорит, а я чувствовал так, что он может, и говорю ему, если еще упадешь, то обязательно ко мне подойди, обязательно подойди. Он заплакал, говорит, а я думал последний раз, сколько можно, если и этот раз не получится, все, бросаю, прекращаю эту борьбу, значит, это не для меня. Нет, ошибся, обязательно подойди. Дорогие братья, если Господь нас учил, ученики задают вопрос, до семи ли раз прощать брата твоего? Нет, не говорю до семи. А до семижды семидесяти раз. Если он нас учил прощать, то сколько он прощает? А дьявол хочет нас обмануть. Наверное, это не для тебя. Почему ты 25-й раз падаешь? Братья, я чуть-чуть, знаете, чем рискую? Чтобы меня не поняли, что «а, греши, не переживай». Вот, и 25-й, 40-й раз, и 150-й покаешься. Этого я боюсь. Так не надо меня понимать. Я не к этому призываю. Позицию твердую занять нужно, о чем Виталий Алексеевич сегодня проповедовал. Убегай. Но когда убегаешь, будешь спотыкаться и шишки набивать. И тогда, если даже 150-й раз каяться будешь, искренне, серьезно, слезно каяться перед Богом. Ну, слезно я даже образно говорю. Это не обязательно вышел, кто-то плачет здесь, а кто-то без слез покаялся. Я не об этом говорю. Я имею в виду сокрушение духа, что я, Боже, опять упал. И тогда не думать, что Бог тебя отверг. Если ты не отвернулся от Бога, если ты не отмахнулся от Него, если ты остаешься тверд в том, чтобы идти путем освящения, Он тебя не оттолкнет. И вот здесь опасность потерять веру. Веру в то, что, наверное, это не для меня. Вера в то, что моя борьба обязательно закончится победой. Потому что я хочу жить свято. Потому что Бог, который может мне помочь, Он желает этого. И вместе со Христом преодолею все. А теперь, а почему так? Ну, может быть, где-то и моя причина, моя вина. Но я вновь сокрушаюсь, я вновь хочу подниматься, и Бог не оставит. Здесь вот хочу немножечко с крещением это, ну, как-то чуть-чуть соединить в рассуждениях. Крещение иногда называют это завет с Богом. Почему завет? Потому что крещение связано с обещанием. Двухстороннее обещание – это и есть завет. Когда мы принимаем крещение, то есть мы заключаем завет с Богом. Завет с великим вечным Богом на вечные дни. Завет, который никогда не разрушится. Навсегда, на всю вечность заключает с Богом завет. Кажется, ну такой серьезный акт. Наверное, там должно быть много пунктов в завете. То есть обещание. Нет, немного, всего один. Обещание Богу доброй совести. Потом я еще вернусь немножечко, как раньше формулировали, обещание Богу служить доброй совести. Но это потом я вернусь, а сейчас за совесть. То есть, так как в послании Петра написано, там слова «служить» нету. Обещание Богу доброй совести. И этого достаточно, чтобы уже быть в завете с Богом? Да, достаточно. Это с моей стороны, а с Божьей стороны Бог обещает мне вечную жизнь на небесах. И путь, который мне еще идти до врат небесных, Бог берет на себя ответственность. Такими словами я могу это подтвердить. Из моей руки никто не похитит. Это ведь его обещание. Ну а с моей стороны что? Добрая совесть. Почему это важно? И именно этого Бог требует, заключая завет с человеком. Потому что по пути освящения поведет меня Дух Святой, работая через совесть мою. И я или я пойду по пути освящения, трепеща перед Богом, работой Духа Святого, а значит, будет использоваться моя совесть, и я прислушиваюсь, я чуток голосу совести. Или же не пойти путем освящения можно только ценой отвержения совести. Тогда, когда мне ясно, что от меня хочет Бог, а я этого не хочу. И я тогда занимаю противную позицию. Я занимаю позицию противления. И поэтому в послании к Тимофею написано: «Отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере». Вот такое падение, опасность есть. А если даже где-то как-то и не пободрствовал, но ты желаешь идти путем освящения, ты искренне каешься и вновь идешь, он тебя не оставит. И поэтому гарантия, что закончится моя борьба, обязательно победой, потому что Господь со мною, потому что Он преодолеет, Он силы даст. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот в послании к Ефесянам во 2 главе, рассуждая о спасении, что так просто даром Господь нам дает, мы всегда читаем 8 и 9 стих, а 10 не читаем, потому что там тема уже как бы другая началась. Я сейчас скажу 8 и 9, а потом и 10. «Ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас Божий дар». «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Не отдел, чтобы никто не хвалился. «Ибо вы созданы во Христе Иисусе для добрых дел». Братья и сестры, то есть братья дорогие, что такое путь освящения? Это преображаться в образ Иисуса Христа. Это задача всей нашей жизни, мы должны понимать. Цель жизни – преображаться в образ Иисуса Христа, приобретать характер Иисуса Христа. Что определяет характер? Четыре направления определяют характер. Это отношение к Богу, отношение к себе, отношение к ближнему и отношение к природе, которую Бог сотворил. Эти четыре направления определяют характер человека. Что значит отношение к Богу? Римлянам 6:11 написано: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога». Итак, отношение к Богу определяет тоже, как бы уже в самом этом направлении, два подпункта. Отношение ко греху и отношение к Богу. Отношение ко греху, сейчас я не буду останавливаться, потому что перед обедом Виталий Алексеевич говорил обширную проповедь на эту тему. Убегай. И твердая позиция по отношению ко греху. Так и ты считай себя мертвым для греха. Второе – живым для Бога. Это значит, чтобы в моей жизни дороже всего было Бог. Ценнее всего угодить Богу. Это посвященная жизнь. Это формирует характер человека, характер христианина. Если человек, христианин, легкомысленно относится к заповедям, его характер будет формироваться неправильным, скверным. Вы знаете, у нас бывают мнения по тому или другому вопросу разные. И если я претендую, чтобы ты поступал по моему мнению, а ты скажешь: это твое мнение, а это мое мнение. Я считаю, большого здесь греха нет. Да, вопрос мнений. Но вопрос заповедей так нельзя относиться. Если конкретно заповедь, допустим, не оставляйте собрания своего. Брат дорогой, уйди на 2 часа или на час раньше с работы, на собрание успеть. Это твое мнение. А мое мнение, я должен на семью заработать. Да это же не вопрос мнений, это вопрос уже заповедей. Вот здесь это уже определяется отношение к Богу. Это заповедь. И поэтому, отношение ко греху, я уже сказал, одна сторона, вторая сторона – отношение к Богу. И мы должны работать над тем. Это задача жизни. Для чего семью Бог определил, создавать семью? Чтобы человеческий род продолжался. Для этого Он и вложил в нас, это я как пример говорю, вложил в нас влечение к противоположному полу, но это влечение должно быть подконтрольно. Этот контроль называется воздержание. И когда говорят: сердцу не прикажешь, это абсолютно неверно, это девиз мира сего. Тогда, когда чувствами человек вводится и делает глупости, и говорит: а сердцу не прикажешь, должно быть все подконтрольно. И этот жесткий контроль над собой называется воздержание. Но Бог это вложил для того, чтобы создавали семьи и род человеческий, чтобы продолжался. Там есть и побочные еще причины, для чего нужна семья. И одна из главных причин создания семьи. То есть это продолжать род. Мы это знаем. Так точно мы должны знать цель жизни. У молодых братьев жизнь впереди, но у меня уже на второй половине уже кульминация прошла, я так понимаю. Уже идет, еще не совсем конец, но все равно вторая половина уже идет в жизни. У кого-то уже и заканчивается. Братья, мы должны знать, для чего мы живем, какая главная цель. Главная цель – преобразиться в образ Иисуса Христа. Здесь на земле работать над собой. Бог поставил эту цель. Это преображение, другими словами, святой, да, освящается еще. И когда мы работаем над собой, чтобы преображаться в образ Иисуса Христа, мы занимаемся тем делом, которое Бог определил нам здесь на земле. Отношение к самому себе. Второе, отношение к Богу, я говорю, отношение к самому себе. Вы знаете, в этом вопросе тоже много неправильного. Потому что отношение к самому себе Бог от нас вот такое ждет. Если не отвергнешь себя, не можешь быть моим учеником. О чем идет речь? Если жизнь моя устраивается эгоцентрично, то есть мое «я», мои интересы в центре моей жизни, это девиз мира сего. А мы должны работать над тем, чтобы сместить этот акцент, чтобы был Бог в центре моей жизни, а я, чтобы был слугою. Поэтому нужно уметь или работать над собой, это не так просто, отвергать себя. То есть не жить своими интересами, а жить интересами Божьими, интересами церкви, интересами ближнего. Вот сегодня, я не помню, Василий Михайлович или кто говорил за доброго самарянина. Вот самарянин, который жертвует своим, он и временем пожертвовал своим. Он пожертвовал средствами своими, что у него было, там это елей и вино. Потом им и средствами, то есть он заплатил. Не требуй ничего от этого пострадавшего, оно ему нужно. Это же человек посторонний. Но это пример дан нам, так мы должны поступать. То есть отвергать себя, отвергать свои интересы, своим жертвовать, свое отдавать. Знаете, я чуть-чуть пооткровенничаю. Последняя братская у нас была в Мерефе. Мы сейчас, согласие у нас такое есть. Два дома строим одновременно. Один полностью с нуля строим, а один пристройку делаем двум вдовам. Одна вдова – это Оксана, которая, если вы помните, муж ее миссионер, умер в душевой кабине в Питере во время библейских курсов. Зашел помыться, и сердечный приступ, и он там умер. Осталась она, сейчас не помню, 5 или 6 детей у нее. Мы ее перевезли по нашей инициативе, и перевезли с севера в Белгородскую область, для того, чтобы здесь ей дом построить, потому что у нее там условия ужасные были. И я на братском заручился поддержкой братьев, что мы построим ей дом. Сейчас вот сегодня тоже у нас там бригада работает, сейчас уже, крышу поставили раньше уже, в прошлом году еще, а в этом году сейчас, может быть, получится к Новому году ее вселить уже в этот дом. И в силу этого, почти на каждом братском нам нужно организовать на выходные дни бригаду ехать работать. Так потихонечку движется работа. И вот братья мне говорят, ты знаешь, я не знаю, кто тебе сказал, и не допытываюсь. Если бы захотел, я бы узнал бы, я не допытываюсь, кто сказал. А другие братья говорят, у нас, говорят, хоть на братское не ходи. У нас две темы, или сдавайте деньги, или работайте. И все, другим тем нам на братском нету. Второй дом, это в Богодухове, вот эта Галя, которая с 6 детьми тоже сирот растит. Мы там пристройку делаем. И вот постоянно нужно организовывать на работу. Я говорю, братья, так это хорошо, если мы на братском занимаемся вопросом поехать вдове поработать, мы занимаемся нужным делом. Мы занимаемся тем, что правильно. Да, это же истинное благочестие, презирать сирот и вдов. Братья, я сейчас хочу чуть-чуть за добрые дела. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Это 10 стих, 2 глава Ефесянам. И если мы не делаем добрые дела, мы не на пути освящения. Мы не на пути преобразования духовного. мы не на пути приобретения характера Иисуса Христа. Иисус Христос не проходил мимо страдающих людей. Он обращал внимание, Он собою жертвовал, временем своим, сном своим. И если мы говорим о священии или цель нашей жизни – приобрести характер Иисуса Христа, значит, мы должны уметь жертвовать своими средствами, своим сном, своим благополучием, своими силами для того, чтобы помочь нуждающимся. А Бог, ну, неужели Бог не мог бы сделать так, чтобы не было у нас нуждающих? Вот обеспечить так. По-видимому, это в Божьих планах, чтобы среди нас были и нуждающиеся, чтобы в нас вырабатывался характер Иисуса Христа, чтобы у нас вырабатывалось сострадание, милосердие, чтобы у нас вырабатывалось, когда мы можем от себя оторвать. И если я какой-то день или два в месяц поработаю для добрых дел, а не для зарплаты, то это правильное направление. Если даже от этого я не заработаю, чтобы более шикарную машину купить или обстановку в доме, пусть будет поскромнее, зато я на верном пути. Я вырабатываю в себе влечение, старание делать добрые дела. И к этому надо готовиться. Написано, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть себя к этому готовить надо. Оказывается, это не так просто. Простое дело мы умеем делать без подготовки. Допустим, пойти закопать траншею. Какая там подготовка нужна? То и бери и кидай лопатой, да и все. А сложное дело, нужна подготовка, нужны навыки. Братья, для того, чтобы делать доброе дело, отрывая от себя, это непростое дело, это сложное дело. Потому что это против нашей ветхой природы. Наша ветхая природа, такими мы родились, эгоцентричными, то есть для себя. И нужно это все ломать и делать другому. Это отношение к ближнему. Вырабатывается характер Иисуса Христа. И поэтому, дорогие братья, если ты человек Божий, нужно твердую позицию занимать по отношению ко греху. Нужно добрые дела делать, нужно заповеди исполнять, перед Богом трепетать, страх Божий носить, чтобы нам освящаться. Если на пути борьбы со грехом будут неудачи, я чуть вернусь, чтобы еще раз подчеркнуть, не падать духом, нужно каяться, кайся. Два раза надо каяться. 200 раз надо каяться, 200 раз кайся. Но не падай духом и не махни рукой. Не перестань бороться. Имей твердую веру, что борьба закончится победой. Приобретай навыки делать добрые дела. Ищи эту возможность. Не живи, моя хата, с краю. Сегодня есть некоторые выражения такие. Меня не всегда тревожат. Когда, говорят, допустим, так, а мне до лампочки ваше мнение или ваше решение, у меня есть свое мнение, у меня есть своя жизнь. Как может у члена церкви быть своя жизнь? Нет. Я когда-то говорил эту фразу, я повторю. Братья, я понимаю так, что спасение наше, спасение человека, это не окончательная цель у Бога. Это только средство к достижению цели. А окончательная цель – создание церкви. Но так как Бог... Церковь созидает из спасенных, то вначале нужно спасти его, возродить его к новой жизни, а потом его присоединять к церкви. Так созидается церковь. Если человек спасенный на этом успокоился, ошибочно, неправильно это. Теперь спасенный ты вливаешься в церковь, а значит, у меня не своя жизнь, или это мое мнение, а я член одного тела. И поэтому сказать мне до лампочки или еще что-нибудь такое, прям такими словами я слышал, это неправильное положение. Братья дорогие, как нужно ценить и дорожить тем положением, которое Господь нам определил, человек Божий. Еще я 4 направления говорил, да, отношение к Богу, к себе и к ближнему, и к природе. Я несколько всего минуточек скажу об этом. И отношение к природе. Я думаю, это тоже серьезно. Природа Богом создана. Если вы помните, я сейчас имя подзабыл, я сейчас только скажу сюжет библейский, сейчас кто-то мне подскажет, потому что такая знакомая история. Когда завоевал город и засыпал солью поля там, кто-то вспомнит имя? Быстро не вспомнили, и ладно. Это что происходит? Это говорит о скверном характере. То есть Земля, которую засыпал солью, она уже не будет плодородная земля. Это испорченная земля. Это говорит о скверном характере. Бог даже говорил, когда идешь на войну, дерево не срубывай, потому что дерево убежать от тебя не может. Бережно относиться к деревьям даже. Бог так повелел. И если мальчики-подростки мучают кошек или птичек, формируется скверный характер. Да, есть необходимость скотину зарезать, чтобы мясо приобрести. Бог позволит это делать. Но пока скотина живая, бережно к ней относиться. Если она в грязи, на морозе, это скверный характер формируется. Это неправильное отношение к природе. И к деревьям, и к цветочкам. И к чистоте и порядку, которая... То есть я считаю, если христианин в окно машины выбрасывает кульки или мусор, это формируется неправильный характер. Характер правильный, когда у нас отношение к природе бережное. Пусть даже мы среди мусорника живем, потому что ну, наш менталитет, мне всегда горько, побудешь на Западе, побудешь в Америке. Ну как людей смогли приучить к чистоте и порядку? Мне обидно за наш народ, идешь по мусорникам кругом, я живу на окраине города. Мы боролись 10 лет, чтобы против нашего двора перестали мусор сыпать. А как мы боролись? Грузовиками каждую весну вывозим мусор. За каждым деревом, за каждым кустиком чистим. Ну, наконец-таки мы добились, что против моих окон... Ну, у меня лес против окон. А люди думают, что это свалка. Если лес, значит, это свалка. И теперь по эту сторону кладбища, где мы живем, не сыпят, а по ту сторону сыпят. И там туда, как глянешь, ужас. Ну, там мы не будем бороться. Это 300 метров от меня. А против моих окон мы 10 лет или больше боролись. Ну, вот такой наш менталитет. Не обидно за это. Но мы не должны быть такими. Мы должны хранить чистоту, хранить природу, она Богом сотворена, чтобы мы любовались, чтобы мы ликовали, видя красоту творения Божьего. А народ почему-то так загадили. Потому что безбожники, в душе своей безбожники. Человек, имеющий страх Божий, так не будет поступать. Братья, все это имеет значение. И да благословит нас Господь, люди Божьи, идти Божьим путем. Приобретать Божий характер, быть добрыми, чуткими, отзывчивыми. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Аминь. Помолимся.